Добро пожаловать.
Ну, спасибо. Привет, всем, меня зовут Сергей, алкоголик. С чего, наверное, начать? С благодарности. Начну с благодарности, о доверии. На сегодняшний момент это для меня самое ценное, что есть в жизни. Были ли эти у меня моменты когда-нибудь в своей жизни, в своем, так скажем, прошлом? Да не было их. Мне родной братишка 13 рублей не доверил. О чем говорить больше, да? О жене, о родителях, о друзьях, в скобочках, которых на тот момент не было, да? И спустя время, спустя практику, и у всего того, что происходит у алкоголика на сегодняшний момент, я четко и ясно осознаю, что доверие – это самое ценное для меня в моей жизни. И неважно, в каких сферах. Анонимных алкоголиках или в сфере семьи, или в сфере работы. Без разницы. Но здесь еще и меня и слушают. Да? Я надеюсь, слушают. Они делают вид, что слушают. Вот. И это мне говорит о доверии. Тему задал, знаете, 12-й шаг или новый образ жизни. Потому что, знаете, вот это вот о традициях, о принципах, о 12 шагах. Знаете, нежно скажу, дахэ. Это реально. Но о чем они мне? Как это вот по мне? На сегодняшний момент для меня 12 шагов имеют, так скажем, дуальность. Раньше я воспринимал 12 шаг, знаете, это как ходить по наркологиям, приходить в наркологию, делиться, говорить новичкам. Это 12 шаг где-то что-то о себе рассказать кому-нибудь для того, чтобы он пошел на немного алкоголик. Да, то есть это было спонтанно, да, то есть элементарно, там, я не знаю, садишься в машину где-нибудь там возле торгового центра, да, то есть и подходит человек, да, продает там, я не знаю, начиная от вёрки, кончая стиральной машины, да, то есть что только не происходит, да, то есть бывало так, что, как в моем понимании, 12 шаг, да, то есть у нас на остановке есть люди, которые употребляющие, да, то есть и бывало, с ними начинал разговаривать на эту тему. И я думал, что я делал 12 шаг. Да, то есть также приходил в наркологию и так далее. Если этому месту будет, конечно, да. Конечно, да, безусловно. Мало того, об этом еще книжка говорит, да, то есть, конечно, да. Но только ли это? Только ли об этом мне говорит 12 шаг? В моем опыте, в моем проживании. Так-то не так. Не совсем. Знаете, через какое-то время пошло осознание, понимание, что благодаря шагам, как и для меня пишется, я прохожу только духовному пробуждению. Больше ничему. Дальше мне необходимо применять и стараться это делать. Но что? Как? Каким образом? Как мне это жить? Каждый раз копаясь в себе, какой я баран и козел, что продолжаю жить на основе чернухи, саможалости. Знаете, вот я алкаш. Да, то есть ложка упадет у другого человека, я себя буду в этом винить. Всем давно избитая фраза, да, зайду в помещение, где сидят люди, если там минута тишины, все, пипец, они говорили обо мне. Это 100%. И мало того, они говорили обязательно обо мне плохое. Вот это без вариантов. И это происходит внутри меня автоматом. Да, то есть я даже не хочу так думать. Я даже не хочу так мыслить. Я не хочу так даже размышлять. Но это происходит. И вот этот момент, второй части 12-го шага, стараюсь доносить смысл наших других алкоголиков, для меня несет большой смысл. Я бы сказал, даже огромный. Является ли это только к алкоголикам? У меня нет. Мне не говорится нести идеи, избавления, чтобы остаться трезвым. Мне не говорится о том, чтобы не выпить первую рюмку. Мне не говорится о том, чтобы остаться трезвым. Не говорится о том, что мне необходимо стараться доносить смысл идей анонимных алкоголиков. Именно смысл. Именно суть. Но вот как... Не то, что я делаю, а как я это делаю. Вот здесь открывается для меня смысл. И сам для того, чтобы понять, как это, я не понимал. Я даже не осознавал. Да, то есть мне необходимо это было прочувствовать. А потом применить. Скажу немножечко по этому вопросу. Для меня это вопрос традиций. А потом третья часть для меня это вопрос принципов. Да, как и звучало. Применение принципов во всех наших делах. Да, то есть всего лишь в одном предложении 12 шага мне говорится о шагах, о традициях и о принципах. Но означает ли это, что постоянно копаться в себе, занимаясь самобичеванием, занимаясь самоугрызением и все остальное? Я качался на этих качелях, пока не начал применять, да, то есть в своей жизни такие вещи, такие, как традиция. С ними, конечно же, я познакомился на группе. С ними, конечно же, я познакомился в служении на живой группе. Совершай, конечно же, ошибки, безусловно. Но и не совершай их так же. Но через какое-то время Бог дал такую возможность или поставил такие условия, или поставил в такие рамки, так я так выражусь, да, в которых в моем понимании осознания просто не было выбора. Знаете, это из серии, вот есть ли у меня выбор, пить или не пить? Если полагаться на свое сознание, да, то есть, и, да, я мне глава там рассказывает, да, то есть мои какие-то там умозаключения, да, у меня есть выбор. Да, а взглянув немножечко поглубже, я понимаю, что у меня его нет. Нет, я, конечно, могу выпить, могу не выпить, да, у меня есть выбор, бла-бла-бла, но останавливаюсь после первой рюмки. А останусь ли я в живых? Да, вопрос, есть ли у меня выбор? Нет его. Слово совсем. И в этом случае у меня такая же вещь произошла по вопросу того, что есть ли у меня выбор жить согласно традициям и принципам, изложенных в них, или нет. Нет, у меня есть, конечно, выбор. Я свободный человек, я могу делать все, что хочу, как хочу и где хочу. Вот правда. Мне программа говорит о свободе. Грубо выражаясь, могу ли я прямо сейчас, да, послать всех лесом, выключить интернет и сказать: идите нафиг со своей спикерской, ничего я делать не буду. Могу? Могу. Имею я на это право? Имею. Я свободный. Что меня останавливает? А кто сказал, что за моими действиями отсутствует ответственность? Или должна отсутствовать? Да, обязательства. Кто сказал, что их не должно быть? Мне об этом никто не говорит. Об этом знаю я сам. Я сам это знаю. И свои поступки, действия, ответственность нести мне. И вот здесь вот я задаю себе всего лишь один маленький вопрос в начале всего вот этого, да? А на что я готов для того, чтобы сохранить единство? Ведь я мог в своей жизни только разрушать. Я никогда не мог сохранять. Я никогда не мог приумножать. Я никогда не мог преувеличивать, улучшать и делать что-либо лучше. Не для себя, для других. Потому что, когда я делал что-то лучше для себя, я только уничтожил. А потом удивлялся, а что это люди меня отвечают тем же? Помните, да, мы расталкивали локтями окружающих, они платили нам той же монетой. Ну, вот он ответ. Просто. Вот реально просто. Да, то есть, а вот на что я готов для того, чтобы сохранить единство и сделать что-то либо для других людей? Неважно, что это. Группа анонимных алкоголиков, единство семьи, единство коллектива на работе, единство моего взаимоотношения с Богом. На что я готов? Готов ли я? Или я хочу продолжать мести в свою сторону? Да, много говорится о благодарности. Благодарность в первую очередь Богу. И вот для того, чтобы мне это все сохранить, мне, почему я сказал выше, да, то есть я благодарен опыту содружества. Вы мне это дали. Мне никто это не дал, кроме анонимных алкоголиков. Если взять чисто по теории, для меня, если взять по теории, да, рассказать по пятой традиции, до пятой традиции, да, потому что дальше для меня становилось еще интереснее. Да, то есть, ну, если взять до пятой традиции, будучи, когда занимался служением вниз в структуре по анонимным алкоголикам, если взять теорию, мне четко ясно было понятно, что группа мне доверила, потому что своим групповым сознанием выполнять какое-либо служение. Да, то есть, но я, согласно третьему традиции, никак не отличаюсь от этих людей, от слова совсем. Они как доверили, так и могут забрать это доверие. Они как дали его, так и могут снять с меня его. Да? То есть, когда меня выбирали секретарем, я четко ясно осознавал уже на тот момент, что хоть группа и доверяет, я имею полное право взять самоотвод и не принимать это решение. Да, согласно четвертой традиции, не принимать это решение и не брать на себя ответственность за принятое мной решение, да, выполнять какое-либо служение там, в каких-то либо структурах, так скажем, да, не просто там чашки помыть, да, стулья убрать, там, полы подместить, да, то есть, а я имею в виду более ответственные, да, то есть литературщик, казначей, секретарь, председатель, да, то есть. Хотя, вроде бы, чашки мыть – это тоже ответственное дело, но последствия не такие, да, то есть там тебе скажут просто, да, Сережа, ты чашки плохо помыл, да, а тут совсем другое дело, да, когда секретарь делает какую-либо ошибку и в РСО отправляет не то, что нужно, да, то есть это другой коэффициент. Вот, но я четко ясно осознавал, что приняв это решение, да, то есть на основе доверия людей, я должен нести эту ответственность. Я также обязан выполнять свои обязательства. Обязательства по выполнению своего служения. для единственной цели, для пятой. Для того, чтобы мы все как группа могли нести пятую, единственную, и никакую другую. Ну, так образно выражаюсь, да, не вышивание крестиком. Я полагаю, если мы не будем придерживаться этих принципов, мы заболеваем и умираем. Обалденная вещь предупреждение первой традиции. Обалденная вещь. Но находится ли это только... Вот, я почему когда пятый, да, только в анонимных, да, которые я вот опыт получил, применяется ли это только для меня в анонимных? От слова совсем? Нет. Везде. Почему я говорю, у меня выше сказано, повторюсь. Меня Бог поставил в такие рамки. Я вам благодарен, но это пришлось прожить. Я осознаю эти слова, по-моему, в книжке о том, что путем личного духовного опыта, именно личного, я на сегодняшний день это осознаю, потому что за место меня никто это не сделает, кроме меня. Ни одна человеческая сила этого не сделает. Мне необходимо это делать. И мы начали применять эти принципы, эти традиции, основываясь на этом. Не только на работе, но и в семье. В связи с тем, то, что это было связано так, что мы, здесь мне говорится мы, в традициях, да, и также мне говорится я, но ни в коем случае вы. Мы с женой являемся анонимными братья, брат и сестра, муж и жена, еще партнеры по бизнесу, равноправные, где замешаны деньги, собственности, престиж, работа, ответственность, границы ответственности, сфера ответственности, выполнение своих обязательств. Здесь замешано. В моем опыте, это только мой личный опыт. Слава Богу, не в целом. Я не готов взять на себя эту ответственность. За всех говорить. Я говорю за себя. И меня Бог поставил в эти рамки. Хотел ли я этого? Как вы думаете, человек с 9 классами образования, будучи бомжом, думал о том, кем он сейчас станет? По танцам. Человек, который не умеет жить, грубо выражаясь. Да? Нет. Это не моя воля. Это его. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что я делаю. И на сегодняшний момент уже выработалось. Были у нас такие моменты с женой, да, о том, что вот этот стереотип, да, муж должен содержать семью, муж должен кормить семью, муж должен зарабатывать. Был ли у нас такой разговор в семье? Конечно, был. И я благодарен второй традиции, да, то есть вот этот вопрос, что любой вопрос можно решить только с помощью диалога и информированности. По-другому решить вопрос невозможно. Даже между мужем и женой, да, в моем случае. И когда начали разговаривать на эту тему, я говорю, хорошо, я с тобой спорить не буду. Это было у нас там, не знаю, два года вместе жили. Я говорю, да, муж должен содержать семью, да, муж должен зарабатывать, муж должен это, муж должен то. Я с тобой полностью согласен. Кто бы спорил? Только это всего лишь полуправда. Рассмотря историю, откуда выросло это выражение, давай тогда договорим ее до конца. Тогда женщина должна полностью усмиряться перед мужем. А ты у меня будешь, а если я буду зарабатывать, ты у меня будешь есть кашу рисовую, завтра может быть гречневую. Ходить у меня будешь в чалме. И будешь выходить из квартиры тогда, когда я хочу. Давай попробуем так жить. Получится? Конечно же, это было говорено с любовью, с улыбкой, да. Но у меня жена сама историк. Она любит историю, и она понимает, о чем идет речь. Не легло. Я говорю, потом поговорили, я говорю, давай честно. Я говорю, знаешь, если ты не будешь чувствовать себя свободно принимать решения, заниматься своим любимым делом, ты сама зачахнешь. Согласна? Он говорит, конечно, согласна. Я говорю, может, как-то давай, как в анонимных, равноправно. Две свободные личности одновременно с этим. Эти свободные личности вместе. Давай, давай, попробуем, давай. И вот здесь вот, если какие-то серьезные вопросы, да, касаются работы или как касается семейных отношений, да, мы решаем вместе. Но сегодня, буквально полчаса назад, путем разговора, диалога, общения с женой, да, поиска выхода из ситуации, как сделать лучше для студии, да, мы попросили сначала человека самому снять с себя ответственность. Человек не захотел. Мы сняли его сами. Нет, мы не выгнали человека. Он также танцует, он сейчас также будет это, да, то есть заниматься другой. Просто одну сферу деятельности сняли в связи с одной простой вещью. Он плохо выполнял свои обязанности. Просто плохо выполнял. Приняла это решение она? Нет. Приняла это решение я? Нет. Мы вместе это приняли. Причем диалога, общения, разговора, попытки, помощи. Это длилось уже 2 месяца. Да, то есть вот они моменты. Да, то есть неанонимные алкоголики научили, согласно 4-й традиции, да, то есть принимая решение, нести ответственность и нести свои обязательства. В анонимных алкоголиках одна цель – это помогать тем, кто еще страдает. А разве я не принял решение создать семью? Если это произошло, почему я беру на себя обязательства? Почему я не хочу нести эту ответственность? Да, то есть это для меня сейчас это обширно. Для меня это круг жизни. Да, то есть для меня в моем опыте это элементарные простые понимания. Вещи, да, то есть девочки меня поймут, да, то, что я сейчас выше скажу, да, девочки меня поймут 100%. Да, то, что вот я сейчас сказал, да, то есть доверие, принятие решения или снятие ответственности и все остальное, это происходит сплошь и рядом. Мальчики думают, что они выбирают девочек для того, чтобы жениться на них. Какое здесь ключевое слово? Мальчики. 6-я традиция. Мальчики и мужчины. Помните, да? В синей книжке. Чем отличается мальчик от мужчины? Полосатой книги. Черным по белому. И мальчики думают, что они выбирают девочек. Наивность не порок. Да, конечно, есть тому место быть. Да, то есть на основе доверия своей женщине я подхожу и прошу у нее руки и сердце. Я вот сейчас смотрю, она не набрать, сидит, улыбается, понимает, о чем я говорю. Да, то есть. Но, знаете, а девочка может меня нежно-ласково послать лесом? Легко. Так вопрос, мальчики убирают девочек или все-таки девочки? Принимают решение, говорят, да. Берут ответственность за создание семьи, очага. Как эта улица с двухсторонним движением работает, да, причем везде. Как в анонимных, для единственной цели. Да, на основе доверия, группового сознания, принятия решения или самоотвода. Но очень мало говорится о другом. Ответственности и обязательства. Об этом уже говорят мужчины. Не мальчики. Об этом уже говорят мужчины. Ответственность и обязательства. О чем это мне говорит? А в анонимных алкоголиках это я этот опыт получил тогда, когда я выполнял свои обязательства, не залезая на обязательства других людей. То есть занимался своим служением, но не лез на служение другого человека. Не делал его служение. Я нес свое. Я занимался своим служением. Потому что я не брал ответственность и не принимал решения за другое служение. И не мне там нести ответственность за это. А я же раньше как любил этим заниматься. Приму решение какое-нибудь, да, и скидываю на кого-нибудь, да, чтобы это сделал кто-нибудь другой и на халяву. Да? Нет. А если я хочу еще поучить, если я хочу еще другим показать, как нужно правильно и хорошо служить, я свое выполнять не буду, но зато я залезу на ваше. Да, то есть вот оно, вот они для меня как бы грани, да, которые мной нарушались не только в анонимных, да, чтобы получить этот опыт, но и в жизни. Через какое-то время я смотрел на самого себя, на опыт анонимных алкоголиков, и по этим, так скажем, вещам у нас сейчас выстроено все. Если взять конкретику, да, то есть я занимаюсь поездками, я занимаюсь финансовой сферой, да, отчетами, оплатами, принятие оплат, нахождение группы, отсутствие оплаты, нахождение ребенка или допуск ребенка до занятий. Короче говоря, если взять анонимных алкоголиков, я занимаюсь секретарской деятельностью, которая берет на себя все архивы, видео, фото, да, то есть отчетность, вся информация про студию у меня, вплоть до каждого родителя номера телефонов. А это порядка 400 родителей, если вместе с бабушками и дедушками. Но в творческую часть я даже носа не сую. В постановке танцев я даже глазом не заглядываю. Чья это сфера деятельности? Жены. Чья это сфера ответственности? Принять решение и все остальное? Жены. Ко мне это не относится никак от слова совсем. Что-то напоминает, да, ребята, что анонимные алкоголики – это сама суть. Председатель занимается своей сферой, да, секретарь своей. Вот я благодарен Богу за это. Это сейчас встраивается вот на раз-два. Да, у нас сейчас уже там 28 шли педагогов, да, то есть и разговор иногда бывает короткий. Да, то есть вот недавно у нас Кристина закончила КазГИК, сейчас вернулась обратно к нам и работает, да, то есть смотрим, да, то есть общаемся, да, то есть. Кристина, точно принимаешь решение? Да, дура, смотри, ответственность на тебе. Ты приняла решение, не мы. И ты берешь на себя эту ответственность. Думай. Потом по стечению времени, практики, да, проживания, дальше работаем, живем, все остальное, да. Сергей Анатольевич, Анжелика Егоровна, у меня вот... мне не получается. Кто принял решение работать? Я разве?
Ты понимаю, я приняла.
Делай что-нибудь. Давай. Давай, что можем сделать? Все. И ищутся пути, выходы и так далее, да, то есть могу ли я помочь чем-либо, да, то есть вот так вот в работе? Конечно, могу. Хочу ли я помочь, если я могу чем-то помочь? Конечно, хочу. Но ответственности я нести не буду. От слова совсем. В конце, когда что-то делаю, отправляю там или что-то, там, да, то есть диплом или еще что-то, неважно, что. Да, то есть я просто в конце разговора добавляю. Ребят, вы можете это принять, можете не принять. Это ваш право. Потому что если примете, ответственность вам нести, не мне. И не передо мной. Они так перед вас, когда услышали это, а перед кем? Ну, как стереотип мышления, да, руководитель же, да, перед кем еще ответственность нести? Перед руководителем же, да? Я улыбнулся и сказал, нет. Перед теми детьми, к которым вы потом придете в зал. Вы для них служите, не для меня. Вы для них делаете все для того, чтобы им было хорошо. И если вы сейчас некрасиво поступите, плохо будет больше всего им. Но вам потом в этот же зал прийти, и вам же в этот же зал, в этом же зале смотреть им в глаза. Не мне. Так что делайте. Знаете, ребята понимают. Это я, извиняюсь за выражение, алкоголик. Простите, не могу сказать, долбоеб, 9 классами образования этого не понимаю. Они понимают. Все складывается. Все складывается ровно. Бывают разные вещи, бывают. Но в этом ли только для меня соль? Так скажем, да. Моего же 12-го шага, или как это во всех моих делах. Нет, не в этом. И не только. Как вы думаете, были ли у меня те эмоциональные, духовные, внутренние, глубинные состояния, когда человек, который лазил по мускам, человек, который... пил то, что не продается в магазинах, тут он через какое-то время остается не только трезвым, но и становится руководителем студии, одним из руководителей студии. Анжелик, я спикерю чуть позже. Бабку открыть.
Я не могу открыть бабку.
Сейчас, ребят, секундочку. Вот. Всем, наверное, известно вот это выражение, да, из грязи в князи. Да, то есть я это знаю по себе. Не по каких-то словах, изречениях, да, я это знаю по себе. 13-й год, по-моему, 13-й. 13-й год, поездка в Испанию. Родители, собираем деньги, оплаты. Там все было в евро. Кто-то сдавал рублями, кто-то сдавал еврами. Сейчас я в числах могу ошибиться. По-моему, 18, то ли 22 человек. И ни одной расписки от родителей. И ни одной расписки с нашей стороны, которой они деньги сдают. Ни одной. И ни одна не попросила и не потребовала. Ни одна. Ну, мама и папа, неважно. Да? Бабушки, дедушки. Я возвращаюсь к своему разговору. Доверие. Мы сидим, читаем. 13-й год, это там, по-моему, было 1 400 000. Ребята, это на тот момент это не сейчас. И сейчас это деньги. Но тогда это были бешеные деньги. Я сижу, считаю эти деньги. И первое, что я осознал и понял, что вопрос не в деньгах, моего отношения к ним. У меня было в таком внутреннем состоянии, как будто я считаю фантики. Вот реально, как есть говорю. Как будто я считаю фантики, на которых написаны нолики и циферки. А не вот это, деньги. Да? Нет, этого не было. Я считаю фантики. Но при этом прикалываюсь и жене говорю, бомжи, мать его, за ногу. 1 300 000, 1 320 000. Да, то есть я благодарен Богу, что он мне на тот момент не дал ни одной мысли по вопросу того, чтобы взять эти деньги и свалить. Грубо говоря, на тот момент, ну, если эгоистичный, себелюбивый, как я раньше жил позиции, да, закрывается группа, сваливается, покупаются квартиры в других городах. И ищи свищи с огнем. Даже через суд ничего не докажешь. Благотворительность. Деньги захотели подарить, я откуда знаю. Прокатило бы это? Прокатило. Не выбыло ни одной мысли. На тот момент я уже осознавал, что доверие. Опять и снова. Выше любых вещей. Но как я могу его уничтожить? Каждый из нас хочет, любит и желает доверять. Я в этом убежден. Об этом не говорит программа выздоровления, потому что каждым из нас находится начало полагающей идеи Бога. Каждый из нас хочет этого делать. Но проблема не в других людях. И даже проблема не во мне. Проблема в моих поступках. Для меня традиция говорит о действиях, о поступках, а не о моем, внутреннем состоянии души. О душе, если о душе, для меня это понятие вон, к шагам. К шагам и к наставнику. Традиция здесь, в взаимоотношениях, не говорится о поступках. Что я делаю? Я только что рассказал о том, что, да, то есть вот это вот внутреннее состояние души по отношению к деньгам и поступкам. Но только ли это? Возвращаясь к тому, что я говорил, были у меня эти состояния, когда я возобновил себя Богом. Ребят, знаете, у меня было около года, год-два года трезвости. В студии примерно столько же, сколько у меня трезвости. Да, 2016 год, так же, как и у меня. Знаете, подходит мужчина, отец двоих детей, и обращается ко мне по имени отчеству. Ко мне, алкашу, бомжу, по имени и отчеству. Мало того, еще и советуется. Как лучше оплатить, как лучше сделать. Как вы думаете, поднимает это гордыню? Чешет ли это самолюбие, себялюбие? С моим больным состоянием души, тела и разума. Ставлю ли я себя выше его? На основе эгоцентризма. Конечно, да. Конечно, да. Почему я выражался, да, чуть-чуть выразился, да, из грязи в князи. Приходилось ли мне себя приземлять по этому вопросу? Потому что я служу, а не руковожу. Да, приходилось. Просил ли я это у Бога, чтобы меня избавил от этого? Да, просил. После этого случая, на небольшой короткий времени, у меня появился страх, что либо у Бога просить, чтобы меня избавил. Я как-то рассказывал, может, повторюсь. Я когда почувствовал, что жена и вот этот престиж, аплодисменты, да, стали важнее той цели, ради которой мы создали студию. Потому что танцы – это всего лишь предлог. Танцы – это всего лишь верхушка айсберга. Что скрывается под ним, сейчас мы как раз делаем лагерь, да, то есть там встречи, да, то есть там и ребята АРС будут, да, то есть это военнослужащие, да, то есть пацанов учить патриотизму, да, то есть там и я буду, да, то есть со старшими разговаривать на определенную тему, да, то есть а танцы это всего лишь предлог. А что скрывается под ним, там совсем другие вещи. И дети это понимают сейчас, кто давно в студии, родители тоже понимают. И вот когда я не то что погнался, когда для меня вот это стало, когда деньги и жена для меня стало важнее Бога и важнее вот этой главной цели, как вы думаете, мне стало хорошо? Нет. Мне стало жутко. Просто стало внутри нехорошо. Я так выражусь. Я попросил Бога избавить. Знаете, просто попросил, увидел, и Господи, избавь. Потом благополучно забыл про это, как-то вылетело. И тут через неделю мы ругаемся с женой. В то время мы жили в малосемейке. Я выскакиваю из малосемейки, закрываю дверь, выхожу в коридор, беру сигарету в зубы, звоню наставнику. Буквально он мне дает 30 секунд, чтобы я успел сказать «гав-гав-гав». Да, то есть, но не по отношению к жене, а вообще «гав-гав-гав». Да. Он мне просто потом стоять. Что просил? И тут меня как будто холодной водой окатывают, и я понимаю, что я просил избавить меня от жены и от престижа. Блять, просил, получи. А у нас там все до развода. А просто до развода. В прах. Я ухожу к отцу. У меня отец еще жив был. Я ухожу к отцу и по пути размышлял, к нему пришел. Я начинаю понимать, что развал семьи влечет за собой отсутствие студии. Развал семьи влечет за собой, что мне, я нежно скажу, да, будет не есть хорошо. Развал семьи влечет за собой то, что я не знаю, кем я буду потом. Может быть, бомжом, а может быть, нет. Не сорвусь ли я? Не знаю. Да, тут вот появилась вот эта зыбкая почва, я так выражусь. Да, она появилась. Но на следующий день я звоню опять наставнику, разговариваю с ними, говорю, слушай, все, я понял, я услышал, я вижу. А я говорю, что мне дальше что делать? Говорит, ну идешь, доделаешь это сам теперь. Просил, иди, получи, да действуй. Я говорю только свой опыт, я не говорю о том, что это нужно повторять. У кого-то это, может быть, будет по-другому. Или происходит по-другому, неважно. Я пришел домой, на тот момент я служил секретарем окружного комитета. Единственное, что я попросил, я говорю, знаешь, шмотки тебе мои, я думаю, не нужны. Я их заберу. Позволь им всего лишь забрать компьютер. Мне больше ничего не надо. По одной простой причине, чтобы не подвести ребят. Не подвести ребят в окружном комитете, потому что на собрании происходили по скайпу. В то время еще зума даже не было. Ну, то есть этого не было. Приложение и всего остального. Знаете, после того, как я это сказал, не знаю, как это сказать, как будто груз упал, огромный тяжкий груз упал с сердца, с души, где-то внутри. Просто упал и все. И мне уже было бы барабану, что скажет жена. Вот честно. Останется со мной, не останется, даст компьютер, не даст компьютер, оставит она мне его, не оставит. Да, шмотки, дележка, не дележка, да, студия, дележка прав, там, чихать было на все. А слово совсем. Но ответ меня удивил еще больше. Когда после моих слов, когда со мной вот это произошло, я смотрю на нее, она говорит, все сказал? Я говорю, да, а теперь пошли чай пить. Через неделю две только я услышал, по-моему, она в Ёшке там с кем-то общалась, делилась со своей точки зрения, своим опытом. Говорит, а я смотрел на него, он просто сиял. Я просто не могла ничего сказать другого. Просто не могла. Да, то есть вот, это произошло. Но я начал с чего? Престиж. Для меня это вопрос шестой традиции, да, что деньги, собственности, престиж не отвлекали от наших, главной цели. Но при этом действовать, поступать, а не сидеть на жопе ровно. Как и вот выше я выражался, да, мальчики и мужчины. Девочки хорошо об этом понимают, о чем идет речь. Ответственность и обязанность. Заметьте, я не говорил о таких словах, как права. Есть ли у меня права, как у руководителя? Есть. Есть ли у меня права, как у служителя? Есть. Есть ли вообще правила в анонимных алкоголиках? Нет. Слово совсем. По одной простой причине. Для меня это двоякая ситуация и имеет два состояния. Если в первой традиции нахожусь, мое «я», и от моего «я» зависит единство, у меня появляются права. У меня появляются правила. Я начинаю не служить, я начинаю руководить. Я начинаю руководить, я начинаю управлять. Если же в моей первой традиции мое «я», оно также присутствует, но единство важнее моего «я», остаются ли у меня права? Да, остаются. Но знаете, если сказать в двух словах, мы создаем службы или комитеты, непосредственно подчиненные тем, кому они обслуживают. У меня есть право делать все для того, чтобы окружающим меня было хорошо. Принимать решения те, чтобы окружающим было хорошо, а не мне. И нести за это ответственность, выполняя свои обязанности. А вот это в моем случае приходится от чего-то отказываться. От престижа. От амбиций. От тщеславия. Молчать, пока не спросят. А я так хотел везде засунуть свой нос. Везде и во всем. Так же, как и в своей студии, засунуть свой нос педагогам и говорить, что они неправильно ставят танцы, будучи рассказывая им, как я это вижу и как должно быть, будучи сам не имея даже ни малейшего опыта в этом деле. Но зато знаете, сколько было мнений, знаний, и как будет лучше, и все остальное. Да, то есть вот он момент. О чем я говорю? Я говорю о десятой традиции. У алкоголиков нет мнений, есть только опыт. Или его нет. А если у меня его нет, мне нечего туда лезть. Для меня это вот применение вот в своих делах, это, да, то есть это обалденная вещь, просто обалденная. Я ведь везде хотел быть хорошим и полезным, добрым, нежным, ласковым и пушистым для одной всего лишь вещи. Ребята, полюбите меня. Я тут, понимаешь ли, для вас служу, все сделаю, а вы мне даже слово сказать хорошее не хотите. Не, на сегодняшний момент я благодарен тем, кто наоборот мне говорит о том, то, что Серег, А вот здесь вот не косяк ли с твоей стороны? Мне это делают мои старшие ребята. Ну, дети в студии, я имею в виду. Общаясь с ними, выступая тренинги или еще чем-то, я вам в глаза прям говорю. Ребята, если где-то мои слова не совпадают с моими действиями, говорите мне об этом. Не, не говорят. В некоторых случаях я также стараюсь информировать, говорить, почему я так поступил. Да, то есть я разъясняю, разговариваю. Не то, что вот разговариваю, да, то есть вот так и никак иначе. Нет. Меня на алкоголике научили относиться к людям как к детям. Я разъясняю, почему именно так. Почему я готов помочь, а в некоторых случаях я не готов помогать. Как мне сказал один волнинный брат, общались туда-сюда. Вот. Ну, слушай, я одолжил услугу, а? Я говорю, что там? Купи, говорит, в Челнах. Там болт какой-то нужен был. А, будь полезным, так скажем, да? Я говорю, слушай, я поеду в один конец города, а ты хочешь, чтобы я заехал в другой конец города? Это уже будет, знаешь, это будет уже не помощь. Он говорит, ну, мы до сих пор дружим, да, Серега его зовут. Я говорю, это уже будет не помощь. Он говорит, а что это будет? Я говорю, это уже будет платная услуга. Называется доставщик. Он на меня говорит, сука, как ты можешь? Я говорю, вот так. Я говорю, вот если вот по пути, я это сделаю, не вопрос. Но это далеко не по пути. Ладно, говорит, я тебя услышал. Будет время, зайди, пожалуйста, возьми. Я говорю, ладно. Да, то есть вот оно, самое глубинное понимание для меня. И сложно ли для меня, вот, если взять традиции, так скажем, да, во всех своих делах, даже в взаимоотношениях с детьми, с сыном и так далее, да, то есть я через какое-то время, получая первый этот опыт всяких вот этих вещей, для меня было самое сложное выполнять то, что мне не хотелось выполнять никогда. От слова совсем. Потому что мне, что находится во мне, говорило противоположные вещи. Но при этом я понимал, что мне необходимо от этого, надо отказаться самому. Иначе это убьет не только меня, но и окружающих. Один из своих жизненных примеров, да, стараться донести смысл и применять эти принципы. Моему сыну, я его принял как сына, 33 года. Это сын от первого брака жены. У него немножко сложности с работой, с некоторыми вещами. Он также ходит на анонимные алкоголики. Мы ему помогали, деньги давали и так далее. Пока это настигло, я не буду раскрывать все нюансы, критического, так скажем, момента. И здесь первый, наверное, мой такой жесткий опыт, когда я начал понимать, что означает для меня слово «быть полезным» и «быть хорошим». Это произошло здесь, в этом доме. Я к нему подошел и сказал, с голоду помирать будешь, кушать захочешь, эти двери открыты всегда. Жить негде будет. Эти двери открыты всегда. Эти двери в этих случаях не закроются никогда. Но денег больше не проси. Было ли возмущение у данного человека по отношению ко мне? Конечно, было. Но я ему еще и добавил к этим словам всего лишь два слова. Как ты думаешь, твоя мама вечна? Как ты думаешь, я вечен? Задай себе один вопрос. Как ты будешь жить, когда нас не будет? А это время настанет. Хочешь ты этого или не хочешь? Оно будет. У человека были очень большие глаза. Я их видел. Я также видел там и страх. Был ли страх во мне? Страх оценки, страх ссоры в семье, с женой, там, да? Был ли это? Был ли у меня страх быть плохим отчимом, нехорошим человеком? Был ли у меня страх ошибки и всего остального? Конечно, был. Моя задача это была по одной последней причине преодолевать всего лишь одной вещи. В конце я просто добавил два слова. Моя задача, чтобы ты стал самостоятельной при моей жизни, а не после того, как я уйду. Он благодарил за это через 2 недели. Потому что с тех пор пошло уже, не знаю, 5 лет, наверное. Он наоборот к нам приходит и говорит, чем могу помочь? Что могу сделать? Для меня вот эти вот моменты очень важны. Да, иногда это происходит. Я становлюсь плохим в глазах других людей. Но это происходит, это нормально. Этот же опыт у меня есть с детьми, я думаю, здесь я не успею это уже рассказать. Я не знаю, у меня критерий времени еще сколько. Вот. Этот же опыт у меня взаимоотношения с женой, когда у него был рак 3-й стадии. Сейчас она здорова, все хорошо. Но я себя продолжал жалеть ее, я бы ее только уничтожал. Потому что в этот момент я жалел не ее. Я жалел себя. Я бы занимался саможалостью, а тем самым уничтожая ее, а не поддерживая ее. Когда мы отказались от химии, когда я видел труп рядом с собой. Было ли страшно? Конечно, было. Но я четко и ясно сейчас осознаю, что если я что-то делаю действия, поступки на основе своих страхов, я могу только совершить ошибки. Если действительно страх, а не что-либо другое там, да? То есть вот эти вот моменты важны тоже. И возвращаясь к своему же, то, что я говорил вначале, на что я готов? На что я готов для того, чтобы сохранить единство? На что я готов сделать что-либо с собой, а не с другими людьми? Готов ли я ровно, спокойно стараться с любовью доносить смысл наших идей, а не с пеной изо рта? Потому что это уже будет важно не группе, это будет уже очень важно мне. Как я уже рассказывал свой опыт с ножами. Да, то есть многие, я думаю, слышали этот, как я хотел купить жене ножи. Да, здесь, наверное, не успею уже высказаться. Под маской красивых слов и так далее. Хотел купить ножи, чтобы... А посмотрев на самого себя честно, я хотел купить ножи не жене, а не семье. А для того, чтобы похвастаться перед другими, насколько я сильно люблю свою жену. И для того, чтобы вообще не точить больше ножи. А если точить, то минимум раз в год. Потому что их точить не надо. Вот конечная цель. И добавок ты ко всему. У меня слабость к самому, самого слабость к хорошим ножам. Я и хотел купить себе, а не жене. Но все это как хорошо было преподнесено для семьи, для того, чтобы жена хорошо умела готовить, да, то есть ей было удобно хорошо резать, шинковать, бла-бла-бла. Знаете, преподнесено было это как блюдечко с золотой тарелочкой. А посмотрев на самого себя и оговорив об этом, на эту тему с семьей, с женой, мне сказали, нет, не надо. Упс. Да, то есть и зачастую в моем сознании могут происходить неверные мотивы. Почему мне на сегодняшний момент не то, что важно, а я прислушиваюсь больше к другим людям, чем к своему сознанию. По одной простой причине, я на сегодняшний момент, как говорит для меня другая часть девятого шага, да, что я могу сделать для вас, а не для себя? Как я могу послужить вам, а не себе? Какую вы хотите, чтобы я взял ответственность и обязательства на самого себя для того, чтобы было хорошо вам? Или если не вам, то как минимум нам, группе лиц, анонимных алкоголиков, у нас в студии, внутри моей семьи, или внутри не семьи, а вот сейчас вот мы втроем, и моя тетя инвалид Надя, да, то есть, чтобы было хорошо не только мне с женой нашей семьи, да, а вместе с ней, с Надей. Да, то есть, а не только мне, такому золотому, хорошему, доброму, мелкому, пушистому, который приведет вас в дорогу прекрасного будущего. Да, то есть, понимаете, о чем я говорю во второй традиции, да, то есть, есть служитель, а есть руководитель. Есть тому месту быть, да. И жизнь в этом понимании для меня, знаете, жизнь становится просто проще. Когда я сам начинаю раскрываться и говорить, а давайте вот так сделаем. А не так, что вы догадаетесь о моих мыслях, а потом обвинить вас в том, почему вы не догадываетесь то, что я хочу. Да, то есть моя алкогольная избитая тема. Когда я мою посуду, да, мне жена говорит, Сережа, ты плохо вымыл посуду. У моей башки она уже меня разлюбила, и она уже меня со мной развелась. Когда же мне просто жена мне сказала, Сережа, ты плохо сделал действие, поступок, а не о том, что я сразу становлюсь плохим, и меня перестали любить. Да, то есть опять мне говорится о действиях, о поступках, взаимоотношениях с другими людьми. И это действительно просто. Можно я остановлюсь? Трезвый с вами, с Богом.
Спасибо большое, Сережа, за твою спикерскую, спасибо за твой опыт, сила, надежда. Ребят, если у кого-то есть вопросы, можете задать их в чате или поставить единички, задать их лично. Тогда вопрос от меня. Спасибо большое за спикерскую. Спасибо, что приходишь, ты своим всем опытом и надеждами. Сергей, слушай, а у меня такой вопрос. Вот применение традиции по отношению к группе лиц, да, ну, допустим, это вот в семье, на работе, это относится только к таким, как бы я сказал так, анархичным структурам, которые стремятся для блага всех, или это также и к жестко вертикальным структурам, где все работают на одного человека, вот там, как грубо говоря, там не нравится, пошел и так далее. Такой вот вопрос, если понятен.
Да, я тебя услышал, ты имеешь в виду, дай обратку, пожалуйста, да, правильно ли я тебя понял? Допустим, такой, как завод, да, или такие места, где продуктовый магазин, да, то есть, ну, такие места я имею в виду, да, не частные студии, как у меня. Да, я правильно понял?
Да, да.
Суть та же. Да, для меня суть та же. А кто принял решение работать там? Вот я иду устраиваться на завод. Кто принимает решение работать на заводе? Вася, сосед, жена, ребенок? Или я принимаю решение туда идти работать? Да, ответ очевиден. Кто подписывает заявление об устройстве на работу? Вася, жена? Вася Пупкин? Нет, я подписываю. Я соглашаюсь. Я беру на себя ответственность и должен выполнять свои обязательства. В нашем случае, если брать анонимных алкоголиков, этот опыт звучит в другой сфере. Да, то есть отчеты, отчетность, обязательства. Выполняет служение, да, и выполняет свою отчетность, да, то есть как я выполняю это свое служение. Для того, чтобы, не для того, чтобы отчитаться перед вами, не для того, чтобы вы проверили меня, как я выполняю свое служение, да, не для того, чтобы вы меня оценили или раскритиковали, как я выполняю свое служение. Нет, не для этой цели. А чтобы мы все вместе могли выполнить еще лучше пятую традицию. Может, где-то по-другому где-то нужно поступить. Где-то перестать выпускать баннеры, а начинать выпускать визитки. Да? То есть я сейчас утрирую, да, но чтобы было понятно. Да? Да? Для того, чтобы вы вместе хорошо выполняли свою цель. И когда я устраиваюсь, я работал на шинном заводе, будучи в анонимных алкоголиках, да, то есть я сборщик, я устроился на работу, мне не было 18 лет, а 18, я 2 месяца работал незаконно, так скажем, да, ответственность взял на себя мой никнощ помянутый отец. И 18 с лишним лет я стал сборщиком универсал. Я умел собирать, начиная с покрышки АК, кончая покрышки Урал. Да, то есть дальше там легковые разные, радиальные, диагональные, там, да, то есть у меня есть корочка уже на тот момент, еще при том времени, да, сборщик универсал. И как у меня применяется это там? Я вот возвращаюсь к ответу на вопрос, для меня суть внутри меня. Кто принял решение? Я. Кто взял ответственность за устройство туда на работу? Я. Кто несет ответственность за выполненную свою работу и выполняю ли я свои обязательства на своей работе для нашей общей цели? Знаете, я благодарен Богу, что у нас на шинном заводе не делают хлеб, а выпускают покрышки. Общая цель завода – выпускание покрышек, а не выпекание хлеба. И это наша общая цель. И в этой общей цепи, так скажем, да, я выполняю свою сферу деятельности. И вот мне вот шестая традиция как раз об этом хорошо говорит. Я часто слышу такие выражения «здесь и сейчас». Давайте посмотрим, что вас окружает, да, то есть посмотрите на лампочку, что еще, холодильник рядом с вами, да, то есть, ну и всякие вот это вот вещи, да. Я слышу это в ложе рядом, да. Только я не слышу другое. Будучи ходя на работу, я хорошо выполняю здесь и сейчас свою работу. Водители меня поймут, о чем я скажу, да? Говорится, везде говорите, все об этом знают, что нужно быть пристегнутым, что нужно не курить, а не разговаривать по телефону за рулем, что не надо отвлекаться от дороги. Разве этого не знают водители? Да все это знают. Это даже знают не водители. А вот об этом не говорится. Здесь, сейчас, что я делаю? Я водитель. Я взял ответственность и обязательства по вопросу вождения. Я нахожусь здесь, сейчас, будучи водителем. Или я начинаю делать еще разные другие вещи. Ой, спички упали. Дай-ка наклонюсь по пути, так скажем, да, пока машина едет. А потом удивляюсь. А что я это человека задавил? А я не виноват. Не, я не виноват. Мне просто мама позвонила. Я думаю, Денис, ты понимаешь, о чем я говорю, да? То есть чувствуешь, о чем я говорю, да? То есть вот он. Момент здесь и сейчас. Что я делаю? Не то, что я там чувствую, ощущаю, понимаю, осознаю и так далее. Нет. Для меня это вопрос поступка. Что я делаю здесь сейчас? Происходит ли у меня нарушение? Курю ли я за рулем? Разговариваю я по телефону? Я сейчас. Да. Нарушаю я это? Да. Но я анализирую ситуацию. Я стараюсь это делать максимально. У меня есть этот опыт по вопросу безумия, да, то есть менять покрышки, да, в начале ноября месяца. Я выполнял эту шестую традицию. Я смотрю, человек улыбается, я вижу одного человека, который знает эту историю. Да, то есть я выполнял максимально эту традицию по вопросам своим поступкам. Да, то есть для того, чтобы все-таки выполнить это, да, потому что нереально это не выполнить, ехать 40 км в час. Я включил 4 ВД, я включил аварийку, я ехал 40 км в час. Я сделал все для того, чтобы обезопасить самого себя и окружающих меня людей. Потому что не ехать я тоже не мог. Нету ближе шиномонтажа. А то, что я придурок, я это и так знаю. Раньше надо было менять. Вот он момент. Да, то есть... И... То, что меня хочет взять вверх надо мной, постоянно хочет меня отвлечь от того, что где я нахожусь, будучи, заставляя меня летать в прошлом, в будущем, в страхах и во все остальные круги. Надеюсь, ответил.
Да, спасибо большое. Спасибо за твой опыт, сила, надежда. У нас вопрос. Тебя очень, благодаря за спикерскую, очень полезно отзывается. Также вопрос от Лары. Если служение или должностное лицо наносит ущерб группе в целом своим бездействием, и я вижу это, нужно ли лезть или нет?
Так, сейчас я понял, ты прочитал это, да?
Угу.
Если служение или должностное лицо наносит ущерб группе в целом своим бездействием, я вижу, что нужно делать. Если для меня ключевое слово здесь «я вижу». Ну, да, то есть вот этот момент. Для меня, в моем понимании, Бог выражает себя в групповом сознании, а не в моем. Да, то есть... Потому что мое сознание зачастую может меня обманывать. Это вот тот же пример для меня. Вот вернемся к своим же баранам, да, насчет ножей. Но я же для блага. Вот тут вот мотивы, да, вот все ровно. Деньги есть, продавец есть, ножи есть. Благо семьи, там много ножей, все есть. Денег хватает не только на ножи, я понимаю, они дорогие, там в тот момент 15 тысяч, да, стоимость ножей. Но финансовое положение семьи, а у нас с женой общий кошелек, так скажем, да, как и по принципам седьмой традиции, да, то есть... А общее сознание, другая сторона, сказала нет. Не надо. Что мне оставалось делать? Смириться. Потому что эти ножи нужны были мне, а не ей. Как, почему мне? Я объяснил, да? И вот здесь вот вопрос. Я вижу, что нарушение и так далее... Моя задача – говорить об этом, донести до сознания группы, но не воевать с группой. Потому что я, если начинаю воевать, доказывать с пеной у рта, это уже мой четвертый шаг. Это уже возможны мои личные взаимоотношения. Это, возможно, моя личная неприязнь к служителю, а не к его служению. Для меня это разные вещи. Совершенно. Должен ли я говорить об этом? Да. Делаю ли я в этом случае попытки помочь человеку, спросив, да, то есть нужна ли помощь, да, давай, может, вот это лучше сделаем, да, как-то, чтобы для группы было хорошо, как считаешь? Я аккуратненько, нежно спрашиваю. Если мне человек говорит нет, я сам, я схожу в сторону. И для меня это, вот, знаете, и для меня это не больной человек. Это тоже человек, как и я, это тоже человек, дитя Бога. Для меня это, у меня такие же отношения к этому человеку, как к любому другому. Но это не означает, что я могу, так скажем, утверждать его грамотные поступки. Поступки, а не человека. Это разные вещи для меня. Когда я говорю о человеке, я основываюсь не на принципы, я перехожу на личность. А там я в любом случае оскорблю, унижу, оценю и все остальное. Но когда я говорю о поступках человека, я не перехожу на личность. Я говорю о действиях человека, но не о человеке. У меня это этот опыт с детьми, с педагогами. Совершают ли дети ошибки? У кого дети есть? Наверное, у большинства из нас они есть. И они понимают, о чем я говорю. Дети не только совершают ошибки. Косяки. Они танцуют на этих граблях. По раз 100 за день. Что будет, если я буду орать на этих детей? Доказывать в том, что они не правы. Они отодвинутся от меня. Они будут как можно дальше от меня. А потом я буду удивляться. А почему они со мной закрыты? Почему они не разговаривают со мной? Почему они сторонятся меня? А потому что я ору на них. Не, программа на них говорит о другом. А могу ли я перейти к этому ребенку и сказать, а давай попробуем по-другому? Для этого мне необходимо смирение, терпение. Для этого необходима мне любовь. Не нравится, как он алкоголик иногда переворачивает слова. Любовь и терпимость – наш кодекс. Я буду сейчас здесь срать, а вы меня терпите и любите. Нет. На 10-м шаге говорится о другом. Мне с терпимостью надо выкорчевывать из себя того, то, что мне мешает проявлять любовь к людям. Вот что мне необходимо делать. Потому что если я буду жить, продолжать жить на основе своих недостатков, я не смогу ее проявлять никогда. И никому. Слово совсем. Даже к тем ошибкам, которые совершают другие люди. Поступки. Но это не говорит о том, что мне молчать, я повторюсь. Да, то есть, да, говорить об этом. И выносить это на групповое сознание. А вот как группа решит, так тому и быть. У нас на группе был такой один опыт. У нас там был председателем, блин, Сергей, что ли? Или Юра. Не помню, там много уже их было. И один человек, Юра, по-моему, и один человек его терпеть не мог. Вот неприязнь человека вот вообще никак. И этот человек постоянно находил косяки в его служении. Да, то есть у нас есть на нем какое-то такое, знаете, выражение, как критикуя, предлагай. Потому что если критикуешь и не предлагаешь, что-то здесь нечисто. И Группа это видела. Группа это видела, понимала, осознавала, улыбалась. А он все согласно принципам, традициям, да, на групповое сознание, да, казнить этого человека. Он плохо выполнил свое, плохо выполняет свое служение. Да, то есть секретарь, конечно же, да, он, секретарь должен выкладывать любое, любой вопрос на рабочее собрание. Групповое сознание там примет решение, бред это или нет. Да. Выставили этот вопрос на рабочее собрание. Группа провела это в три счета. Просто аккуратненько дала понять этому человеку. Слушай, иди шаги, начни делать четверку, делай. Свои личные отношения как-то реши с этим человеком. Это никак не относится к поступкам, к служению. Человек это понял. Есть и такое, да. Где личное. Потом только через какое-то время человек признался. Он сам хотел быть председателем, но он боялся взять на себя эту ответственность. Зависть. Просто зависть. А красиво, как все преподносилось. Ошибки, отсутствие служения. Да, плохо выполняется. Там, да, то есть. Вот что для меня означает слова, да, когда я перехожу на личность и совершенно другое, когда я говорю о действиях, о поступках. Там нет моего личного. Там нет моих каких-то корыстных мотивов. Там нету моих каких-то амбициозных мотивов, да? Там этого нет ничего. Там ничего, я ничего не хочу получить с этого. Но когда это происходит, я это начинаю говорить спокойно, ровно, без эмоций и пены изо рта. Надеюсь, ответил. Спасибо.
Да, спасибо. Благодаря за очень развернутый ответ. Очень все отзывается. Спасибо большое. Благодаря тебе за спикерскую. Спасибо, Сережа. Спасибо за спикерскую. Это вопрос от Ани. Расскажи, пожалуйста, про самые яркие моменты твоей трезвости.
Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Потому что их было много. Мне было около 33 лет. Сейчас я уже не помню, что со мной произошло. Что я имею в виду, посредством каких поступков, действий там и так далее это произошло. Я это не помню, правда. Мне было 33 года. Я еще более... А, нет, до этого еще было. Мне было около 28. Я на алкоголике не пришел, мне было 27 лет. Около 28-29. Со мной что-то произошло. Я даже написал там бумажки, что со мной. До сих пор эта бумажка хранится. Я целовал сам себя в зеркало. В разбитое маленькое зеркало. В прямом смысле, ребят, этого слова. Не в засос, конечно, да, как мальчик с девочкой целуется, да, но целовал. Я не знаю, что это назвать, эйфория или еще что-либо, да, я не знаю, но это был. Потом 33 года, я там уже делал шаги, да, то есть я уже двинулся по шагам с наставником, да, выполняя все то, что он мне говорит. В некоторых случаях даже разговаривая с ним о каждом своем шаге, каких-то серьезных моментах, да, потому что я не мог полагаться на самого себя, будучи там, где я находился. Я полагался полностью на своего наставника. А я на четвереньках летом лазил возле остановки, нюхал цветочки. Я благодарен Богу, что окружающие люди не вызвали психушку. Да, то есть, ну, потом я встал, да, и пошел своим путем. Было такое. Был момент, когда мы жили в малосемейке, примерно там от малосемейки, от подъезда до остановки, ну, около 100-120 метров, 100, даже 120, нет, это 100. Там магазин «Фактория». Меня понесло эмоционально в доме, в квартире. Я выбежал на улицу, взял с собой номер, взял свой телефон. Не знаю, как-то машинально. Даже не думал кому-то что-то звонить, я просто взял машинально. А по пути я позвонил анонимному брату, и благодарю Богу, что он снял трубку. Он снял трубку, он начал со мной разговаривать. Он спрашивал, куда идешь, я говорю, я иду в магазин. Зачем? Я ему сказал. Он не стал меня отговаривать, он не стал мне говорить, остановись, не надо, да, то есть, где твой первый шаг, ну и всякого вот этого, да. Он не стал мне ничего говорить. Он говорит, не вопрос возьмешь, давай пообщаемся. Давай. И вот пока мы шли эти 100 метров, он говорит, ты, наверное, уже дошел до магазина, да? Я говорю, да, возле двери стою, с тобой разговариваю. Мутр еще не зашел, я говорю, нет, как я могу мутр зайти, я с тобой разговариваю. Мы разговаривали полтора часа. Я сидел возле двери, знаете, вот, садятся же на корточках, так скажем, да? Вот. Я сидел на корточках. Я плакал. Сейчас у меня заряд кончается. Секундочку. Вот. Я сидел на корточках, и я плакал. Я плакал. Ко мне подходили люди, спрашивали, помочь чем, что случилось. Кто-то проходил мимо. Я говорил, спасибо большое, да, то есть нет, помощи не надо. И я продолжал разговаривать. Я продолжал разговаривать с анонимным братом. Я... Потом встал, я не зашел в магазин. Я вернулся домой. Спустя время я только осознал, что после этого, после этой сильной эмоциональной какой-то либо стряски у меня не было никогда больше этого состояния. Вот это вот состояние бежать в магазин. Никогда. От слова совсем. При болезни жены, там, на больше 1000 рублей, сгорение зала, да, то есть, ну, такие вот яркие эмоциональные моменты, так скажем, да, при которых мозг просто вот так вот, да, и бежишь в магазин. Да, то есть, нет, не было. Я благодарен Богу за это. Даже за это, за эти слезы. Были яркие моменты и другого характера, но я их называю тоже яркими, это также мои моменты жизни. Это один момент, они созвучны друг с другом, я его сейчас пока упущу. Когда у меня было около года трезвости, мне Бог показал мою болезнь, мое заболевание. Это только мой опыт, это не обязательно должно происходить или происходит с другими. Когда у меня была трезвость, там, месяца 9, наверное. Я устроился на завод, обратно на шинный завод. В связи с тем, что я сборщик универсал, да, меня можно поставить в любое место. На тот момент меня уволили по 33 статье. Часть первая. Кто Советский Союз еще знает, что такое, что за статья в трудовом. И тут меня начальник берет обратно. Я устраиваюсь на завод. Я меньше стал ходить на группы, я меньше ходил что-то, вот эти вот все моменты, да. Но не в этом суть. Хотя, может быть, и в этом. Но сама ситуация происходит так, вот таким образом. У нас завод находится от города, большой, огромный завод, раз 8-10 больше самого города. Да, то есть внутри завода ездят автобусы рейсовые. И он находится километров так 15-20 от города. То есть людей возят на вахте. когда я возвращался после второй смены, я помню, что я сел в правый ряд. Я помню, что я сел третье или четвертое, сейчас вот уже не запамятую, да, сиденье. Я помню, что точно возле окна. Я это четко помню. Ну, с сидушки только могу сейчас уже путать, да? Но возле окна это точно. Вот это я помню. Как меня автобус привез в город, я не помню. Я по сей день это не помню. Как я зашел в магазин «Фактория», я не помню. Как я зашел еще там метров 250 до своего дома, сел сзади своего окна, я жил в родительской квартире на первом этаже, а я сел на корточке сзади своего окна, как я закурил сигарету и как я открыл тройной одеколон, я не помню. У меня сознание открылось только тогда, включилось, когда я половину выпил. Бог мне показал то, что я бессилен перед этим. И моя, вот я говорю за себя, моя болезнь находится в психике. И я не способен ее решить сам. Что, я сознательно выключил свое сознание? Я с помощью своей силы воли или желания выключил свое сознание? Нет, это не в моих силах, от слова совсем. Отключить свое сознание, при этом двигаться. Я так мог поступать только в употреблении, когда у меня пропадали сутки, по двое суток, просто вычеркиваясь из жизни. А я что-то там делал, а что, я не знаю. Да, то есть со мной это вот произошло, и у меня там был год и один месяц, что ли, а я улетел. Я улетел на полтора месяца. Как всегда. В моем случае это так. Были двойное состояние, да, то есть сейчас я постараюсь раскрыть все, что я помню, раз уж такой вопрос. У меня было около 13 с лишним лет резости, я начал думать, я утром проснулся, и у меня было странное внутреннее состояние, мне неизвестное. А я так жене и сказал, говорю, я себя чувствую как-то не очень сегодня. Говорю, дай-ка на работу не пойду. Он говорит, да не вопрос. Я говорю, Жень, такси. Она уехала. Кстати, после этого случая меня Бог привел на группу в Zoom. Ну, что происходило дальше, потому что я начинал мыслить и думать, если Бог есть все везде и во всем, и всегда, тогда где же дьявол? О том, то, что он есть все везде, во всем и всегда, и убежден давно. Так же, как убежден в том, что ни одна человеческая сила не может мне вернуть здравые мысли. И в этом я тоже убежден давно. Знаете, я начал гонять эти мысли, пока не упал. Я упал не то, что я споткнулся, или закружилась голова, или еще какое-либо внешнее воздействие. Нет. Я просто стоял, курил, облокотившись об гараж, и просто упал. Но после этого произошли какие-то вещи, которые не подвластны моему сознанию. У меня произошло как бы раздвоение личности, в котором находилось, что истинный я находился в области груди, а мне неизвестно находилось в области головы. Я четко слышал то, что мне говорилось внутри моей глубины сердца в области груди. Но я также слышал то, что мне находилось в области головы. То, что говорило в области головы, кто видел, где я живу, у меня летом находится бассейн 12 тысяч литров. Думаю, со мной что-то происходит не то. Думаю, пойду-ка кофе покурю, а? Ну его нафиг. Да, когда вот состояние просто пришло, да, еще ничего не происходило дальше. Но когда я начал подходить к бассейну, области головы мне просто настаивало, заставляло меня утопиться. Извините, может быть, говорю страшные вещи, но для меня это жизнь, это моя жизнь, это мой опыт, это мой факт. Знаете, когда я эту услышал внутри себя, в области головы, думаю, так, это что за на? Ну, я зашел домой, я пошел уже кофе попить, да, то есть я поставил чайник, налил кофе там и так далее. Но когда взял нож для того, чтобы отрезать свою любимую ветчину с батоном, ребята, у меня 3 попытки суицида. Один из них оставил след. Я не знаю, как это называется, на обратной стороне локтя. У меня появились такие же мысли. И вот здесь вот мне стало страшно. Потому что последующий, когда я наливал чай, я увидел электрический чайник, а я электрик высоковольтных сетей, я учился этому. Ну, для этого не обязательно надо быть электриком, для того, чтобы знать, что там не хватало всего лишь одного. Тазика с водой. Помог мне наставник в этом случае? Нет, не помог. Он не смог. Не помог в этом случае другой человек. В этом случае мне помог тот человек, который помог и моей жене с раком, и по вопросу внутреннего моего состояния в определенный момент. А этот момент был курьезный. Я ему позвонил, но я ему позвонил уже тогда. Я наставник сначала позвонил, а потом только позвонил Олегу, его еще называют Брахманом. В этот момент я уже очень много кругов прошел вокруг своего дома. В этот момент я уже, как сейчас помню, в правом дальнем углу дома я просто руки поднял наверх и просто орал в сторону Бога со словами: «Чё ты, сука, от меня хочешь еще?» Прям так. Ну, а потом позвонил Олегу, и он мне сказал простыми словами. Да, то есть, ребят, я говорю, это только мой опыт, да, то есть это не обязательно факт, потому что у каждого по-своему. Он посмотрел на меня и напомнил, говорит: помнишь, ты ко мне приходил с Анжеликой, женой, и я тебе сказал, что ты вынужден будешь научиться складывать стрелы. Я говорю: да, помню. Ты осознал это? Я говорю: да. Я понял, о чем ты говоришь. И что ты имеешь в виду по словам стрелы? Почему складывать, а не проникаться в этим? А теперь здравствуйте. Говорит, я буду разговаривать с тобой на твоем. Ты, говорит, наживаешь недостатками. А это всего лишь его инструмент. Сейчас он к тебе пришел такой, какой он есть. Мне жена говорила: не борись. И он сказал мне такие же слова: не борись. Если ты думаешь, у тебя получится его победить, даже не думай об этом. У нас как раз перед этим близкая подруга повесилась. У меня появился страх, что я сделал то же самое. Он улыбнулся и сказал, говорит: нет, ты этого не сделаешь. Сильные заступники. Не получится даже это сделать, если ты этого захочешь, даже если ты будешь это делать. Сделать. Вот. Просто к тебе пришел таков, какой он есть. Иди выпей валерьянки. Я не пошел за валерьянкой. Нет. Потому что мне что-то внутри нарисовало, надо купить 5 фанфуриков. Валерьянки 5 штук. Не 2 таблеточки, а 5 пузырьков. Думаю, ну нафиг. Я уснул. На следующий день, постепенно это сошло на нет. Пропустил момент один, когда я поехал к жене, у меня внутри отозвалось то, что иди и будь полезным. Да, то есть вот эта вот мысль по сей день, иди и будь полезным. Я когда пришел в кафе «Ёж», жена на меня посмотрела, ее были первые слова. У меня была всего лишь мысль одна: привезти ее домой живой. У меня не было другой мысли, потому что на том, пока я ехал туда, это 40 километров, я хотел 2 раза свернуть под КамАЗ.
То есть не я хотел, а мне рассказывало нечто внутри меня, да, чтобы я это сделал. Когда зашел к жене в кафе «Ёж», как сейчас помню это кафе, даже как сейчас помню, где она сидела, она меня посмотрела и сказала: «Сережа, что с тобой? Ты на смерть похож». Я даже не говорил, что она находится внутри меня уже. Хотела сказать дома, чтобы она не беспокоилась. Вот, рассказала по пути. Вот эта вещь происходила, а потом это ушло на нет. Да, трое суток я не садился за руль вообще, от слова совсем. Нафиг. Да. А потом и сошло со нет, но буквально через 3 дня со мной произошли другие вещи. Иногда выражаюсь на группе такими словами, высказываюсь насчет 7-го шага и так далее. Я сейчас убежден. Я убежден в том, что управляет моими словами, знаниями, интеллектом, логикой и всем остальным, это дары Бога. Я убежден в этом. Бог даровал мне это. Вопрос не в этом. Кто управляет этим? Вот в чем для меня вопрос. Для меня это вопрос 7-го шага, потому что эта штучка все время разделяла меня для того, чтобы взять власть над самим собой, надо мной. Бог не делил меня никогда. Он принимал меня. Если бы это бы было бы не так, я бы с вами не сидел. Сейчас и не разговаривал. Это 100%. Но есть нечто, которое любит управлять моим сознанием и делить меня. И я подчиняюсь этому. Я начинаю делить то, что правильно, неправильно, верно, неверно. Грамотно, неграмотно. Хорошо, нехорошо. Кто сказал, что пить хорошо? А кто сказал, что плохо? Если бы я не пил, я бы не обрел Бога и вас. Хорошо ли это плохо? Ну, его знает товарищ майор, да? Но ответ не в этом для меня. А что меня заставляет внутри меня расценивать и делить? Программа здравления говорит об исцелении для того, чтобы я стал целым, а не делимым. Да, я стараюсь аккуратненько говорить на эту тему, потому что, поверьте, я знаю могущество этого. Я на своем опыте ее знаю. Мне Бог необходим, потому что это Он. Не слышно? Вот, и... Денис, меня слышно? Макни головой.
Сейчас, да, отлично.
Угу. Но через какое-то время со мной произошли другие вещи. Я скажу сейчас, возможно, непонятными словами. Но я стараюсь выразить это на уровне сознания, на уровне головы. Для меня на сегодняшний момент нет хорошего и нет плохого. Для меня на сегодняшний момент все есть Он и все есть благо. Я люблю ставить такой простой пример по вопросу белой собачки и черной собачки, живущей во мне. Если я много времени и внимания уделяю белой, добру, правильности и всему остальному, для меня будет обижаться черная. Если я буду много внимания уделять черной, а не обижаться, а злиться черная, злиться и гневаться. А если я буду больше внимания уделять черной, во мне будет обижаться, плакаться белое. В сегодняшний момент у меня есть четкое осознание, что я есть не белая и не черная собачка. Я есть нечто посередине. Я понимаю, что я, возможно, говорю сейчас непонятными словами. Но я есть не добро и не зло. Нет, и ко мне никак не относится. Я приходил в этом состоянии трое суток. Я говорил, разговаривал на эту тему с женой, я разговаривал на эту тему своим подопечным на тот момент. Я помню это состояние по сей день. Я помню это ощущение по сей день. Сейчас слова, я осознаюсь, для меня что-то становится важным. Не важно, что это. Семейные отношения, деньги, престиж, значимость, еще не важно, что это. Даже воспитание детей. Если для меня это становится чересчур важным и важнее Бога, извиняюсь за мой французский, мне пиздец. Начало есть. Если пойдет дальше, конец будет. Для меня это без вариантов. По одной простой причине, потому что, если сказать на уровне слов, в какое-то время это станет неважным. Но жизнь моя будет испорчена. Мое эмоциональное состояние будет испорчено. Качество моей трезвости будет испорчено. Качество жизни моих окружающих будет 100% испорчено. И причиной тому буду я, по одной простой причине. Я сам дал волю своим же собственным мыслям. Я сейчас осознаю и понимаю слова. Вопрос не в недостатках. Вопрос мыслей. Я давно осознаю эти слова и понимаю, которые пишутся на них алкоголиков. Меня убивают мысли. Это не мои слова, это слова текста. Не на нем какой. Я прожил их. Я понимаю, о чем я говорю. Если я смотрю на копку этих вещей, смотрю на самого себя и смотрю на свои поступки в взаимоотношениях с другими людьми. Надеюсь, ответил достаточно обширно из всего, что со мной происходило яркого.
Спасибо большое, Сереж, за твой опыт, за силу, за надежду. Я надеюсь, что ответ получен. Ребят, у нас, наверное, уже регламент. Давайте поблагодарим Сергея. Спасибо большое за спикерскую. Спасибо за ответы на вопросы. Если есть возможность, оставайтесь на чайную. Я сейчас остановлю запись.